Благослови душе моя Господа, благословен еси, Господи.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 4 апреля, понедельник. Мы с вами продолжаем изучение священной евангельской истории. И в данной программе поговорим о возвращении святого семейства из Египта и их поселении в Назарете, опираясь на текст Евангелия от Матфея, глава 2, стихи с 19 по 23. «По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Нам неизвестно, сколько времени святое семейство пребывало на чужбине. Но после смерти Ирода ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Только у Матфея, который по преданию писал Евангелие для иудеев, встречается упоминание о бегстве святого семейства в Египет. Нет никаких сомнений, что свой рассказ Матфей выстраивает по образцу рассказов о рождении Моисея. Все, кто знает историю Моисея и читает рассказ о Рождестве Иисуса, увидят эти параллели. Младенца Моисея хотел погубить фараон, младенца Иисуса хотел погубить царь Ирод. По приказу фараона египтяне убивали всех еврейских мальчиков. По приказу царя Ирода убивали младенцев в Вифлееме и в окрестностях. Иисуса, спасая от гибели, уносят в Египет. В Египте Бог спас и вырастил Моисея. Эти параллели на поверхности. Например, в 4 главе книги «Исход» мы читаем следующее. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую». В изложении евангелиста Матфея мы встречаем похожие слова: «ибо умерли искавшие души младенца». И хотя было сказано о смерти одного Ирода, евангелист не случайно употребил здесь множественное число, подразумевая не только его смерть, но и смерть составлявших его окружение, то есть единомышленников и подчиненных, исполнявших желания и намерения Ирода. Ирод Великий был царем Иудеи и обладал огромной властью. Римские императоры не стремились к полному подчинению своих провинций, а сохраняли в них некоторые возможности самоуправления. Доверяя Ироду, они позволяли ему управлять значительной территорией. Но он хорошо понимал, что ни одному из его сыновей Рим не предоставит такой же власти. После смерти Ирода его царство было разделено между тремя его сыновьями. Архилай получил Иудею, Самарию и Идумею, Антипа, Галилею и Пирею, Филипп – земли за Иорданом. Но ни один из них не получил царского титула. Архилай назывался этнархом, то есть правителем народа, а его братья – тетрархами, то есть правителями четвертой части страны. Утверждая эти должности, Риму легче было обеспечить лояльность местных элит и поддерживать стабильность на своих окраинах. Но давайте вернемся к евангельской истории. Следуя повелению ангела, Иосиф встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Дойдя же до Израилевой земли, Иосиф намеревался поселиться в Иудее, скорее всего, в Вифлееме, откуда по пророчеству Михея должен был выйти Христос. Но услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти. Дело в том, что Архилай во всем напоминал своего отца и ознаменовал начало своего правления массовыми убийствами. По словам Иосифа Флавия, в первые дни своего царствования Архилай умертвил в храме в праздник Пасхи 3000 евреев. К тому же он был настолько скверным правителем, что подданные, в конце концов, не смогли больше терпеть его и отправили в Рим посольство с просьбой освободить его от правления, что и сделал римский император Август, лишив его звания и отправив в ссылку в Галлию, где тот и умер. Но все это произойдет позднее. А в тот момент совершенно очевидным было, что, несмотря на смерть Ирода, было все еще опасно возвращаться в Иудею, ведь на престоле находился жестокий Архилай, и потому Иосиф, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, где царствовал более умеренный Ирод Антипа. Галилея представляла собой область, расположенную на севере Палестины. Назарет, в котором поселился Иосиф с семьей, был настолько небольшим и незначительным городом, что не был ни разу упомянут ни в Ветхом Завете, ни даже позднее в Талмуде. Матфей пишет: «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Эти слова представляют большой интерес. Дело в том, что таких слов нет ни у кого из пророков. Иоанн Златоуст полагал, что изречение это взято Матфеем из ветхозаветной книги, потерянной евреями. Епископ Михаил Лузин в своем труде «Толкование на Евангелие от Матфея» пишет, что евангелист не указывает, в частности, ни на одно пророчество, но имеет в виду общий характер пророчеств об униженном состоянии Христа, так как не говорит «реченное через пророка», но «через пророков». Евангелист, несомненно, видит исполнение пророчеств в том факте, что семья поселилась в Назарете. Матфей использует игру слов. Словом «назарей», а точнее «назир», в Ветхом Завете назывался человек, посвятивший себя Богу и в знак того принявший на себя определенные обеты – не стричь волос, не пить спиртных напитков. Конечно, такое определение скорее подошло бы аскету Иоанну Крестителю, чем Иисусу Христу. Но это слово приобрело и более широкий смысл, например, «святой», как часто оно переводится в Септуагинте. Пророки, предвозвещая о Мессии, часто говорили о его униженном состоянии, а жители Назарета были презираемы так называемыми благочестивыми или праведными иудеями. Происходить из Назарета или являться Назареем означало быть в пренебрежении, в презрении, быть уничиженным, отверженным. На Христе, поселившемся в Назарете, бывшем в уничижении, дошедшем до смерти на кресте, и исполнилось в точности сказанное через пророков. А сейчас, дорогие братья и сестры, наступило время ответить на один из вопросов, который звучит так. «Добрый вечер, батюшка. Разъясните, пожалуйста, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. Что подразумевается под жемчугами и кто под псами и свиньями? Спаси Господи». Слова 6 стиха 7 главы Евангелия от Матфея построены по принципу хиазма и звучат так. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, не обратившись, не растерзали бы вас». Хиазм представляет собой риторическую фигуру, заключающуюся в крестообразном изменении последовательности элементов в двух параллельных рядах слов. Таким образом, слова «не попрали его ногами своими» относятся к свиньям, а «не растерзали вас» — к собакам. Слово «собака» было оскорбительным, так как на Востоке она считалась нечистым животным. Кроме того, так называли язычников, грешников и еретиков. Свиньи – это тоже нечистые животные. Святыней называлось жертвенное мясо, посвященное Богу. Под святыней в иносказательном смысле здесь можно понимать все относящееся ко христианской вере, всю евангельскую истину, заповеди, правила, учения, а равно и все священные предметы. Жемчуг чрезвычайно высоко ценился в древности, он символизировал мудрость, истинное учение. Недаром Царствие Божие уподоблено жемчужине в одной из притч, рассказанных Христом. В любом случае перед нами призыв к разумному противопоставлению чего-то прекрасного и драгоценного нечистому и скверному. Всегда найдутся люди, для которых истина, облеченная в слова, наталкивается на непреодолимую стену. Но нам, дорогие братья и сестры, следует помнить, что христианский образ жизни часто может сделать то, чего не могут слова. Человек может быть слеп и глух к любым словесным доводам, но христианский образ жизни является всепобеждающим аргументом в деле проповеди Евангелия. Помогай нам в этом, Господь.
Благослови, душе моя, Господа, благословение си, Господь.